Издательство «Эксмо». Джон Харт. «Чужая воля». Томми Добсону, человеку, достойному восхищения. Мы были подневольными, которые под началом некомпетентных убивали обездоленных и умирали за неблагодарных. Неизвестный солдат. Глава первая. Дэниел Рид много чего знал про бывших копов. В том числе и то, что коп так до конца и не умирает в тебе, когда тебя отправляют в отставку, увольняют по медицинским показаниям или просто вышибают под зад коленкой за курение травы. Вроде уже четвертый год машет метлой на автовокзале, а вот поди ж ты, все-таки ощутил знакомое жжение где-то под воротничком. Эдакое покалывание кожи, заставившее оторвать взгляд от ведра с грязной водой и растрескавшихся плиток пола под ногами. Поначалу он пригляделся к какому-то молодняку. Те развалились на скамейке, поддатые и шумные. Но дело было явно не в этом. Дальше настала очередь семейных пар с детьми и компашки хиппи. Потом каких-то стариков, беременной женщины и солдат в форме. За стеклом у посадочной платформы чудил выхлопом 215-й из роли, а с десяток пассажиров дожидались своего багажа, пока старина Мак, обливаясь потом на жаре, вытаскивал чемоданы из багажного отсека и выстраивал их в ряд на платформе. Для Дэниела это был всего лишь один из тысячи точно таких же дней в маленьком южном городке, уставшем от войны. Совершенно неизбежно глаза его остановились на симпатичной девчушке в желтом платьице, наверное, лет 18, с потрепанным чемоданчиком, в кожаных туфельках, уже начинающих просить каши. Он то и дело наблюдал за ней уже около часа. Неспешные переходы от одной стены к другой, плавные развороты, склоненная на бок голова. Сейчас та застыла совершенно неподвижно, слегка раздвинув губы. Проследив за ее взглядом в полутемной нише у выхода на платформу, Дэниел приметил какого-то молодого человека. Угловатый, поджарый, тот остановился в футах в пяти от двойных дверей и уже довольно долго стоял там, изучая людей в зале. «Вьетнам», — первым делом подумал Дэниел, причем явно недавно оттуда. Что-то было в том, как именно тот стоял, в этой его настороженности. Когда парень наконец шагнул на свет, Дэниел смог получше его рассмотреть. Футболка Led Zeppelin, выступающие скулы, ремень из черной кожи, бирюзы и потемневшего серебра. Когда тот прошел мимо, подметая пол под старыми высокими ботинками и клешами линялых джинсов, от него пахнуло дизельным выхлопом и табаком. «Детектив», — бросил на ходу парень, едва заметно склонив голову. Но Дэниел быстро отвернулся, стыдясь того, что он старый, обкуренный, да и давно уже никакой не коп. Выждал, пока стеклянная дверь на пружине не выстрелит в зал ярким солнечным бликом, а потом попросил у билетной кассирши разрешения воспользоваться телефоном. Та придвинула к нему аппарат, и он набрал номер, который помнил наизусть с давних времен. Спросил детектива, фамилия которого тоже еще не стерлась из памяти. «Минутку». На линии воцарилась тишина. А Дэниел продолжал наблюдать за молодым человеком, который только что пересек оживленное шоссе, перейдя под конец на трусцу и на миг скрывшись за возмущенно рявкнувшей сигналом фурой. В ярком солнечном свете его железная стать с обилием острых углов еще больше бросалась в глаза. Бедра, плечи, угол подбородка. Стрельнув взглядом через плечо, парень опустил на глаза солнечные очки. «Вот жопа», — подумал старый коп. «Просто жопа». Детектив Френч ответил на звонок, присев за письменный стол своего напарника. «Френч», — произнес он, после чего немного послушал. «По-моему, вряд ли». Послушал немного еще, а потом поблагодарил звонящего и повесил трубку. Бросил взгляд на знакомые черты лица напарника. Они с Кеном Барклоу работали вместе уже 20 лет, и у обоих практически не было секретов друг от друга. И вот теперь одному из таких крайне немногочисленных секретов предстояло выплыть наружу. «Джейсон в городе. Это Рид с автовокзала». «Да Рид уже окончательно сторчался». «Не настолько сторчался, чтобы не узнать моего старшего сына». Барклоу откинулся на стуле с жестким лицом, явно недовольный. «Я-то думал, Джейсон все еще в тюрьме. Уже в какой-то общаге службы социальной адаптации в роли. 7 недель как». «И ты даже не подумал сказать мне, что он освободился?» «Мне нужно позвонить жене». Френч покрутил диск, глядя, как играющие на лице напарника эмоции сменяют друг друга. Обида, тревога, злость. Не отвечает. «Думаешь, он двинет домой?» «Только не после того, как все тогда закончилось». «Откуда такая уверенность?» «Он не станет устраивать такого своей матери. Только не после того последнего раза». «Тебе, конечно, виднее, но все же подумай хорошенько. Вьетнам, тюрьма. Черт его знает, на что он способен. Ты ведь слышал все эти истории». Френч с силой провел ладонью по лицу. Безрадостно вздохнул. 29 уничтоженных солдат противника. 29 официально подтвержденных узаконенных убийств. Вот что первым делом приходило на ум, если говорить обо всех этих историях. 29 трупов в первый же год службы. Набрав еще несколько номеров и выслушав одни и те же ответы, он повесил трубку. У соседей ее нет, у подружек тоже. А как тогда насчет Гибби? Если Джейсон пойдет не домой... Фраза осталась неоконченной, и Френч подумал про Гибсона, своего младшего сына. Гибби в школе, за него можно не переживать. Ну-ну, а как же день прогульщика? Френч быстро подсчитал в уме и понял, что напарник прав. День прогульщика стал традицией еще с первого года призыва. Последние три пятницы перед выпускными экзаменами старшеклассники забивали на школу и отправлялись на заброшенный карьер к югу от города. Учителя закрывали на это глаза. Полиция тоже. Гибби наверняка сейчас там. Он просто должен быть там, как и все остальные. Такое вот прощание с детством в свете войны в каких-то долбанных заморских джунглях.